Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Ганопольский. Я начинаю свою пока ежевечернюю. Почему? Вы знаете, почему пока? Программу, которая называется «Ганопольская правда». Сегодня много событий по разным направлениям, скажем так. Кроме того, я долго думал, рассказывать ли вам о скандале в оппозиции, наиболее громком, который может фактически разрушить российскую оппозицию. Ну, посчитал, что чисто информационно я должен вам об этом рассказать, потому что это важно, но, опять же, чисто информационно. Но пока народ собирается, давайте поздороваемся, я это очень люблю. Сегодня Светлана Грицев, «Вечерний Рим» с вами, Бонасера. Значит, Матвеевич, я жаворон, хочу общаться с вами, но перед сном вопрос. Украинцы, вы воюете, но не совсем. Сейчас. Украинцы, вы воюете, но не совсем. Мы вам поможем, если сможем. Но вообще-то как будет разбираться? Европа тут ни при чем. Я, простите меня, Лара Михайлова, я не понял, что вы написали. Просто простите, я не понимаю. Вадим Мисюк смотрит меня, бывший карикатурист независимой газеты 90-х годов. Я очень рад. Так. Смотрим эфиры. Какая-то пошлость об оргазме. Татьяна, ваша пошлость об оргазме вызвала отвращение. Вы не уважаете себя или нас? Написала она. А Татьяна, ну... Я не знаю, я не могу ответить, я и вас уважаю, и себя уважаю, я просто говорю то, что я думаю, и так, как я хочу это сказать. Но это мой эфир, и если вы пришли только это сказать, ну, тогда так оно и будет. Но если вы пришли дальше смотреть, кроме того, я вообще не понимаю, что такое пошлость. Вы знаете, великая актриса одна сказала, вот странная история, жопа есть, а слова нет. Вот я не понимаю, если я сказал, что я испытывал оргазм от чего-то, в чем тут пошлость? Может быть, вы никогда не испытывали оргазм и вообще не знаете, что это такое? Это, поверьте мне, неплохая вещь. Поэтому я не понимаю, в чем, почему это пошлость. Идем дальше. Добрый вечер. Спасибо за передачу «Ветряные горы». Сванидзе. Поговорим о Сванидзе. Меня зовут Андрей, я из Германии. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Вас не тошнит от российской оппозиции за рубежом? Мне противны их склоки, споры, дележка убитого, неубитого зверя. Ну, понимаете, в чем дело? У нас новостная передача. Меня от многого может тошнить. Но вы знаете, есть вот такая фраза, что другого у меня для вас нет. Но это правда, то, что я говорю. Понимаете, ну вот какая оппозиция есть, такая и есть. Конечно, может тошнить, могут быть позывы к рвоте. Но нет других, понимаете? Нет других. Поэтому... Ну, был Навальный, как-то было больше веры. Сейчас есть какое-то такое непонимание, что они делают. Но, понимаете, здесь, вы знаете, мой призыв – меньше эмоций. Ну, меньше эмоций. Если они сделают что-то хорошее для России, для смены власти в России, для граждан России, которые совсем не граждане пока что, а население, которые идут на убой с одновременно с плачем и криками «Путин, помоги!», то это будет хорошо. Если не сделают, ну, знаете, тут, я вам скажу цинично, они же наши с вами деньги не берут, им платят там не знаю кто, может ФСБ, может Госдеп и так далее. Поэтому ну, эмоционально все это дело неприятно. И вот то, что я расскажу после того, как мы поздороваемся. А Так, по факту, я бы предложил к этому относиться спокойно. Я вообще всегда предлагаю почти ко всему относиться спокойно. Харьков, Марсельский, привет, Куреневка. Это мой дед. Привет из Умани, скоро тут будет шумно. А почему? Добрый вечер из Кишинева, привет из Киева. Грустный сегодня день, Царствие Небесное Николаю Сванидзе. Да, мне есть что сказать про него, и я прочитаю вам. Приветствую вас, ваших зрителей из Екатеринбурга. Я был в Екатеринбурге когда-то давно. Да, вот Юрий Стоп высказывает мне соболезнования в связи с Николаем Карловичем. Это правильно по адресу, потому что, конечно, ну, я знал, что у него большие проблемы. Но, конечно, все соболезнования надо высказывать Ксении Лариной, которая была многолетним соратником, что ли. Вы знаете, она была ведущей. Ходорковский сегодня у Плющева показал имперский оскал и глупость. Ну, показал. Елена Авачук, интересно, пишет. Всем добра. Спорила с подругой на 10 лет меня моложе. Что считаю я порядочностью? Она говорит, что это комплексы, дилемма. Ну. Артур Дуров пишет. У нас троих молодых 200-ми привезли на днях. Дураки, зачем поехали? Сейчас живы были бы. Артур, дорогой, вы знаете, зачем они поехали? Они поехали за деньгами. Они просто поехали за деньгами. Расскажите вкратце про ваших детей, чем они занимаются и где живут. Ну, я не люблю рассказывать личную информацию. Может, вы из ФСБ? Зачем мне это надо? Сара Анташвили. Добрый вечер из Бруклина. Сегодня смотрю вашу передачу вместо своей дочери. Может быть, вместо своей дочери, которая живет в Израиле и сейчас очень больна. Ну, я надеюсь... А, в Умане будет Рош ха-Шана. Все понятно. Да, ну, в общем, мы с вами поздоровались. 2500. Пишите, пожалуйста, задавайте вопросы. Я одним глазом буду смотреть. Итак, боже, эта камера, она хорошая, она делает такое четкое, страшное лицо, такое, знаете, ужасно. Значит, конечно, до сегодня нам приходилось задавать вопрос, ну, простой. Что делает российская оппозиция? Ну, конечно, вот лично я отношусь к ним с пониманием. Я понимаю, что они ограничены в своих действиях. Я все понимаю, что из-за границы невозможно всем этим рулить. Я понимаю, что после убийства Навального они стараются, так сказать, ну, сохранить, нести как знамя. Ну, в общем, вы это все знаете. При этом, конечно, там злит, что они делают очередное расследование про какого-то миллиардера, про его яхту, что просто вызывает восхищение у россиян, потому что принцип у россиян такая фишка, такой принцип воровской жизни. То есть, когда они смотрят это, и кто-то говорит, вот он вор, то жена там или кто-то говорит, ты бы лучше был таким вором, мы бы с тобой давно уже выплатили кредит на квартиру. Поэтому все это нагревание воздуха. Но осуждать я не имею права. А что я делаю? Я просто веду эфиры, хотя я тоже полагаю, что я в каком-то смысле содействую смене власти в Российской Федерации, потому что рассказываю информацию. Но я никакой не революционер и не делаю никаких расследований. Мне не интересны расследования. Знаете почему? Я много раз об этом говорил. Потому что расследование имеет смысл делать только в стране, в которой работает правоохранительная система. Вообще вы удивитесь, что вообще-то в мире, как ни парадоксально, расследования делаются для правоохранительных органов. Граждане, ну или, например, расследование про дворец Путина, ФБК, и у народа расширились глаза. Нет, у народа действительно расширились глаза, но исключительно от зависти. Понимаете? Поэтому надо брать своего сына, спасать от армии, например, и отдавать его куда-то там в ГИМО или в ФСБ, чтобы, может быть, он стал вторым Путиным и получал какую-то нормальную человеческую зарплату. Все расследования, которые мы с вами видим в западном кино и так далее, они предназначены для правоохранительных органов. Вот представьте себе, что будет какое-то расследование про Трампа. Ну, не знаю, там он убил, съел ребенка, не знаю, что он там сделал. В его стиле что-то такое. Разве это произведет впечатление на его сторонников? Да никогда в жизни. Они вот как любили его, как хотели его видеть президентом, так они будут хотеть видеть его президентом. То же самое про Камалу Харрис. Камала. А вот правоохранительные органы сразу делают стойку. И прокуроры и так далее, и так далее. Понимаете, это для них хлеб. Они повышение получают за расследование громких дел. Поэтому, ну вот, для кого рассчитана там очередная дача Путина или Медведева? Ни на кого, потому что адресат Путин и Медведев. Они сами, это как пчелы против меда, они сами про себя расследовать не будут. Но, конечно, ну и поэтому вот как-то все идет, но на оппозиционеров нападают и так далее. Ну вот теперь я могу открыть «Медузу» и прочитать вам, в чем дело. Команда Навального утверждает, что нападение на Волкова в Вильнюсе, вы знаете, Волков – это главный ФБК сейчас, его избили молотком, заказал бизнесмен Леонид Невзлин. Волкова якобы планировали похитить и передать ФСБ. Соратники Алексея Навального утверждают, что получили электронную переписку бизнесмена, бывшего топ-менеджера ЮКОСа и общественного деятеля Невзлина. Из нее следует, что Невзлин был заказчиком нападения на политика Леонида Волкова в Вильнюсе в марте 2024 года. Также Невзлин, как выяснил фонд борьбы с коррупцией, ФБК, из его переписки причастен к организации нападения на директора фонда Ивана Жданова в Женеве и на жену экономиста Максима Миронова, Александру Петрачкову в Аргентине. Я помню эту историю, меня это страшно удивило, Аргентина. По словам главы международного ФБК Марии Певчих, предложение рассказать о нападении на Волкова им прислали на общий адрес почты фонда. В разговоре с Певчих источник этой информации представился как Андрей Матус. ФБК называет его решальщиком, человеком со связями в органах, который готов решать вопросы за деньги. Последние 3 года, по собственным словам Матуса, он работает на Михаила Ходорковского. Невзлин был вице-президентом ЮКОСа, а сам Ходорковский называет его одним из ближайших соратников и друзей. Переписку Невзлина Матус передал Волкову и Жданову во время личной встречи с ними в Черногории. За помощью проверки этой переписки ФБК обратилась к журналисту проекта Михаилу Маглову и расследователю Христо Грозеву. Они, изучив переписку и сопоставив ее с публичной информацией, убедились в ее достоверности. То есть они заявили, что она достоверность. Также в ней есть видео нападения на Жданова и Петрачкову, снятые нападавшими. Эти записи ранее нигде не публиковались. Переписку Невзлин ведет с собеседником, чьи данные совпадают с данными юриста Анатолия Блинова, выяснили журналисты и ФБК. Блинов был членом совета директоров «Газпром-медиа», защищал журналиста Сергея Доренко, теперь живет в Польше. Именно ему Невзлин, как говорят в ФБК, поручил организовать нападение на Волкова. Первоначальный план, как следует из переписки, состоял в том, чтобы похитить Волкова в Литве и вывести его в Россию, и там передать ФСБ. В сообщениях, которые Блинов отправляет Невзлину, он называет Волкова посылкой, докладывает, что ведет наблюдение, предлагает коридор для вывоза Волкова морем из Риги. На этот план Блинов просит у Невзлина, вот тут вот совершенно удивительно, 12 тысяч евро. На аренду двух корабликов из области и из Риги плюс топливо и гонорар за работу. Однако в жизнь этот план не воплотился, почему неизвестно. Вслед за этим в ноябре, когда Волков полетел в США, Блинов, как следует из переписки, отправляет за ним своего человека. Невзлину он пишет сообщение. Невзлину. Задача минимум – конфликт, небольшой урон и забор личных документов. Максимум – коляска. Расследователи отмечают, что имеется в виду инвалидное кресло. Невзлин спрашивает, не помешает ли кресло отправке посылки, но потом соглашается на вариант «постоянное кресло». В итоге в Нью-Йорке, как пишет агентство, исполнители не нашли подходящего момента для нападения и продолжали следить за Волковым, когда он вернулся в Вильнюс. 12 марта Волкова напали возле его дома в Вильнюсе. Он подъехал туда на машине. На него набросился неизвестный. Он распылил слезоточивый газ, начал бить Волкова молотком. После нападения политика увезли в больницу с переломом руки и множественными ушибами. Однако Невзлин, как рассказал самому Волкову и Ивану Жданову Матус на встрече, остался недоволен тем, что Волков избит недостаточно сильно. «Вы так его отменили, что я сам могу. Мне надо было, чтобы он воробьям до конца жизни дули крутил, а вы там ему два синяка поставили», – пересказал Матус слова Невзлина. По словам Матуса, за нападение Невзлин должен был заплатить 250 тысяч долларов, 150 из которых предназначались исполнителям. Однако денег, как утверждает Матус, не заплатили. После этого Блинов и Невзлин начали предъявлять друг другу взаимные претензии. В результате Невзлин попросил Матуса отобрать у Блинова и его помощников телефоны, использовавшие для организации покушения на Волкова. Матус так и сделал и передал их ФБК. Помимо избиения Волкова, как утверждают ФБК, Невзлин причастен, ну вот, к тем, что я сказал. В свою очередь Миронов после выхода расследования отметил, что только частично предполагает, на какие его твиты обиделся Невзлин. Он предполагает, что причиной нападения на его жену стали, в частности, сообщения о том, что бизнесмен пытается отобрать деньги у Украины и так далее, и так далее. Финал. Соратники Навального отмечают, что мотивы Матуса остались им непонятны. После встречи с Волковым и Ждановым он обещал прислать им в том числе аудиозапись своего разговора с Невзлиным, которую во время встречи включил послушать. Однако затем Матус перестал выходить на связь. Он быстро понял, что продать нам все эти материалы не получится. У нас просто нет столько денег, сколько ему нужно, пишет ФБК. 6 сентября переписку Невзлина опубликовал Russia Today, утверждавший, что получил ее от некоего источника в оппозиции. Собеседник Russia Today заявил, что ему эту переписку передал Блинов, опасаясь за свою жизнь из-за угроз от людей Невзлина. Короче говоря, вот такая вот бешеная история. Совершенно, непонятное. И теперь чуть-чуть пройдем по, так сказать, реакциям на это дело. Реакция на это дело есть. Ну, вы понимаете, что подобная история, она, конечно, ударяет. Да, вот тут вот предложение бойкое. Киньте кофе в Матвея Юрьевича с молоком. Итак, кто как реагирует? Леонид Невзлин ответил на обвинение соратников Навального. Он заявил, что не имеет никакого отношения к каким бы то ни было нападениям на людей, ни в какой форме. По его словам, сегодняшнее расследование состряпаны в Москве слив. Он заявил, что оценку материалам должен дать независимое следствие и суд, который полностью подтвердит абсурдность и полную несостоятельность обвинений. Все доказательства якобы моей причастности к чему-то похожие были получены представителями ФБК непосредственно из Москвы. Подтверждается это, например, та-та-та-та-та. Также Невзлин заявил, что не имеет отношения к российской политике. По его словам, он занят общественной и издательской деятельностью в Израиле, а также помощью Украине, разоблачая кремлевскую агентуру в разных странах. Один из бывших руководителей компании «ЮКОС» заявил, что соратники Навального держат сигнал для Кремля в странах свободного мира. Их работа выдержана в рамках кремлевской информации. Невзлин также раскритиковал соратников Навального за то, что они выступают против территориального разрушения России. Конечно же, эта история ударила по, простите меня, Ходорковскому. Потому что Ходорковский и Невзлин – два человека, которые, ну, понимаете, да? Вот что…
Просто очевидно на основе…
Извините. Вот что ответил Ходорковский, записав вот это сообщение.
Команда ФБК выпустила фильм-расследование про нападение на Леонида Волкова, Ивана Жданова и жену Максима Миронова Александру Петрачкову.
Это Ходорковский.
Поскольку в фильме прозвучали намеки в мой личный адрес, то я считаю правильным публично на него ответить. Первое. Я считаю нападение на Волкова, Жданова и Петрачкову отвратительными преступлениями. Эти преступления должны быть досконально расследованы, а виновные в них наказаны. Желающие доказательно обвинить меня могут сделать это прямо и в таком виде, чтобы пойти со мной в суд, а не хитро вывернуто гадить на репутацию. Второе. Мне неизвестна никакая информация об этих нападениях за пределами того, что публиковалось в открытых источниках. Третье. Леонид Невзлин является моим многолетним бизнес-партнером, соратником и другом. Всем хорошо известно, что, сохраняя личные дружеские отношения в политическом смысле, мы идем разными путями. Взгляды Леонида на будущее России расходятся с моими и расходятся достаточно сильно. Это просто очевидно на основе нашей публичной деятельности. Поэтому я не могу и не хочу предвосхищать его позицию. Что касается обвинений в адрес Леонида Невзлина, которые сделаны на базе опубликованной в Russia Today информации, то тут можно сделать два предположения. Либо это правда, и тогда Леонид Невзлин сошел с ума. Либо это ФСБшная провокация и фейк, на который потрачено много денег. Такие провокации мы видели не раз, например, в деле Магнитского. По каким-то причинам Мария Певчих уверенно выбирает первую версию. По совершенно понятным причинам я склоняюсь ко второй. Но в любом случае все материалы и информация о нападениях на Волкова, Жданова и Петрачкову должна быть передана в полицию. И я, безусловно, готов принять результат расследования правоохранительных органов и суда демократических стран, даже если он будет не совпадать с моей версией. Насколько я понял из фильма, команда ФБК уже отправила материалы в полицию. И, насколько мне известно, в полицию обратился и сам Леонид Невзлин.
Ну, вот такое вот обращение. Я считаю, что это правильно. Посмотрим, какое будет...
Волкова, Ивана Жданова.
Извините, какое будет это иметь продолжение. Это очень важно. Значит, что я по этому поводу хочу сказать? Вот здесь написал Светлана Резник такую удивительную фразу, употребив удивительный глагол. Она написала: ФБК растворяет оппозицию, причем уже давно. Вот мне понравилось слово «растворяет». На самом деле это горькая история, вот именно я употребляю такое слово. Это горькая история, потому что она... Ну, есть люди, которые верят в оппозицию, есть такой ядерный электорат оппозиции. Это, безусловно, удар по оппозиции, причем по всем. Потому что обязательно как бы будут подозрения, что Невзлин убийца, обязательно будут подозрения, что ФБК придумала это для того, чтобы... Ну, вот понимаете. Или третий вариант, что эта история разработана в Москве. Москва может такое разработать? Может. Какая проблема? Вот этот человек, который с ними встретился, он же... Мы же не знаем, кто он. Это может быть такая ГБшная провокация, понимаете, для того, чтобы поссорить, перессорить и так далее. В любом случае это урон. В любом случае. И здесь невозможно искать виноватых или правых. Это действительно должно, если это дойдет до следствия, дойдет до суда. Ирина Алексеева говорит: Певчих сегодня на дожде все объяснил. Ну, Ирина Алексеевна, Певчих занимает позицию ФБК, понимаете? Ну, я вас умоляю. Поэтому закроем эту тему по причине, я бы так сказал, ее непонятности. Понимаете, это абсолютная какая-то мутная фигня, как говорил мой хороший, рано ушедший из жизни друг Богдан Желдак. Понимаете, поэтому давайте это оставим. Перейдем к новостям. Новостей много, они разные. Вообще горькая ситуация. Ну, горькая, неприятная ситуация. Тут есть некоторые повторы. Пишет Андрей Мальгин по этому поводу. Я не буду... Все это звались, но я много не буду на эту тему читать. Посмотрел сенсационный фильм Марии Певчих про то, что олигархи 90-х годов, Невзлин с Ходорковским, решили убить, реально по буквам, убить представителей молодого поколения политиков. Ее, Певчих, Волкова, Жданова, Миронова. В фильме много деталей, похожих на правду, но не меньше бросающихся в глаза манипуляций. Не говоря о том, что главный источник информации, как она сама говорит, решала из ФСБ. Как бы то ни было, более сильного удара по оппозиционной эмиграции трудно себе представить. Какие нахрен антивоенные комитеты и съезды иноагентов? Ничего этого больше не будет. Это почти смертельный удар, в том числе и по ФБК. В таких случаях уместно задаться вопросом, кому это выгодно. Ну, я не думаю, что съезды будут съезды, все равно люди будут собираться. Все забывается, понимаете? Все забывается. Ничего тут долго не будет. А теперь всякая разная информация. Значит, смотрите, сегодня множество, про Сванидзе еще будет, до него дойдем. Но если вот говорить о вещах, связанных с Украиной, то, конечно, вчера был невероятно напряженный день. Почему? Потому что, вы знаете, приехали два госсекретаря. Кстати, мне сказали удивительную вещь, что в Америке называется госсекретарь, а в Британии мы называем его министр иностранных дел. А можете себе представить, что на самом деле и в Британии он называется госсекретарь. Просто как-то вот растворилось это дело. И вот они беседовали долго с Зеленским, с военным руководством, с политическим руководством и так далее. Значит, сегодня, ну, вчера я вам читал сегодня, так сказать, стало известно, что действительно они разрабатывали вот эту вот модель, которую нужно положить на стол Байдену для того, чтобы он разрешил хаймарсами стрелять далеко. Ну, Россия прореагировала. Значит, Путин идет по Кремлю, и вдруг как бы случайно к нему подходит корреспондент, ну, как всегда делается. Вокруг ни души. Значит, Путин, вот тут вот у меня первые строчки пропали. Путин говорит, что сами украинцы не могут наносить удары на большом расстоянии. Для этого им нужна западная технология, то есть данные западных спутников. Он прав. Он считает, что это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. А вносить полетные задания в эти системы могут только военнослужащие стран НАТО. Ну, это на самом деле не так. Дальше его прямая речь. Поэтому речь идет не о том, чтобы разрешать украинскому режиму наносить удары по России этим оружием или не разрешать. Речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. По мнению Путина, это изменит саму природу конфликта и будет означать, что страны НАТО, США и Европа воюют с Россией. А если это так, то, имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать решения, соответствующие тем угрозам, которые нам будут создаваться. Ну, в общем, вот такое вот. Ни о чем. Просто НАТО, вы с нами теперь воюете, хотя НАТО воюет с Россией очень-очень давно. Какое имеет значение... Хаймарс летит на 300 километров или на 600. Ну, вы это понимаете. Просто ему нужно сказать, что мы чего-то такое сделаем, мы вас приструним, что-то вот такое. Хотя, вы знаете, кроме ядерного оружия ничего уже нет. Просто ничего нет. Ничего нет. Мы много раз с вами об этом говорили. Умер Николай Сванидзе. Сначала я прочитаю. Это большая потеря, в том числе и для меня. Все откликнулись. И все подчеркивают в Сванидзе то, что, наверное, отметили и вы. Ну, те, кто слушал «Эхо», те, кто смотрел, кто его знает по телевидению, а он по телевидению. У него колоссальная карьера. Николай Сванидзе, пишет Сергей Пархоменко. Николай Сванидзе – замечательный журналист, комментатор событий, радиоведущий, историк, правозащитник, глубоко образованный, знающий, очень ответственный человек, умер сегодня. В конце 90-х и в начале 2000-х он был одним из высокопоставленных руководителей государственного российского телевидения. И он перестал им быть в тот момент, когда оно начало превращаться в машину бессовестной и свирепой государственной пропаганды, инструмент оглупления и озверения людей. Он оказался негодящимся для этой работы. Он не стал в ней участвовать, ушел в работу над историческими фильмами и программами, потом стал радиоведущим. Мог бы сделать гигантскую карьеру государственного пропагандиста, но не позволил себя в это затащить. И это тоже очень важный поступок, определивший его жизнь. Немногие бы устояли перед искушением. Немногим бы хватило стойкости и храбрости на это. Теперь мы перескакиваем с темы на тему. Покажите его фото. Ну, я покажу с телефона вот такую фотокарточку. Наберите Николай Сванидзе. Вы он как член семьи для всех. Значит, смотрите, вот сегодня пришло сообщение, ну, не очень хорошее. Украина в фактически получила разрешение, ну вот сейчас получит. Америка согласна. На, от Соединенных Штатов ударять по российской территории британскими ракетами Storm Shadow и Scalp. Но Америка не позволит запускать свои атакамсы, надеясь предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта. Ну, конечно, Storm Shadows и Scalp – это фактически замена, но не замена. Ну, хорошо, хоть эти. Иван Яковина пишет по поводу красных линий Путина и вот этого его заявления, которое он сделал. Ребятки, бросьте пару донатов для Роберта. Сегодня Путин довольно четко прочертил красную линию насчет применения Украиной ракет Storm Shadow и атакамс по территории РФ. Он сказал, цитата, речь идет о том, чтобы принять решение о том, что страны НАТО напрямую участвуют в военном конфликте или нет. По мнению Путина, если примут решение «да», то это значит, что страны НАТО воюют с Россией. Очень хорошо, что он это сказал. Теперь, когда соответствующие удары будут нанесены, придется ему бить по странам НАТО. Тут уже места для маневров не останется. Ну а последствия возможных ударов по НАТО для РФ будут катастрофическими. Очень важно, чтобы сейчас американцы и британцы в последний момент не испугались и не передумали. Ну, нужно, чтобы они открыто и однозначно пересекли красную линию, которую лично Путин впервые за всю войну провел публично и недвусмысленно. Очень важно показать ему и всему миру, что эта красная линия ничего не стоит, что для цивилизованного мира угрозы Путина больше не имеют значения. Тейлор Свифт, вы знаете, которая для меня большая загадка. Мы возвращаемся к дебатам, к выборам американского президента. Получила премию MTV, позвала американцев на выборы президента. Певица получила несколько наград на церемонии MTV, видео года, артист года. Обращаясь со сцены к своим поклонникам, Свифт призвала их зарегистрироваться на президентских выборах в США и проголосовать на них. Призыв к участию в выборах прозвучал на следующий день после того, как суперзвезда поддержала кандидата в президенты Харрис. Мы можем достичь гораздо большего в этой стране, если нами будет руководить спокойствие, а не хаос, написала певица в своем Instagram-аккаунте, на который подписано свыше 284 миллионов человек. А вы не можете 100 тысяч набрать для меня. Ой, сейчас Дмитрия Анатольевича прочитаю. Вот это вот название, что он утопит Англию. Он, конечно, знаете, он такое, он, вот я очень люблю последовательность. Понимаете? Есть такой неприличный анекдот, который я не могу воспроизвести. Я его переделал, и он звучит так, что главное в жизни – это постоянство. Нужно постоянно варить пельмени и их есть. Постоянно их есть. Там про другое. Там про секс. Пишет наша Канада. Спившийся идиот Дмитрий Медведев выдал в Твиттере новый перл. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэм пообещал Украине 100 лет поддержки. Первое. Он лжет. Второе. Так называемая Украина не продержится и четверти этого срока. Когда я сегодня это прочитал на моей передаче «Люди войны», мы расхохотались, и гость сказал: подождите, но это уже успех. То есть все-таки даже Медведев допускает, что Украина проживет еще 25 лет. Это уже большой успех. И третье. Остров под названием Британия, скорее всего, затонет в ближайшие несколько лет. Наши гиперзвуковые ракеты помогут, если понадобится. Обожаю. Я просто обожаю. Понимаете? Мне какой-то, может, червь в мозгу живет. Будни. Мигрант 10 сентября избил и пытался изнасиловать девушку в Приморье. Курьер-мигрант в Москве попытался изнасиловать девушку-инвалида. Мигранта обвинили в изнасиловании 12-летней девочки в Петербурге. Мигрант пытался изнасиловать 12-летнюю девочку в Новосибирске. В Пушкине задержали мигранта, который пытался затащить 8-летнюю девочку в подвал. Мигрант попытался изнасиловать девушку около станции метро в Москве 9 сентября. Это только за последние 10 дней. Говорите, Европа гибнет от мигрантов? Честно говоря, что-то... Понимаете, вот мы говорим гражданская война, гражданская война. Гражданская война, мы так бы как бы себе представляли до этого, что может быть гражданская война между сторонниками Путина и противниками. Но дело в том, что сторонников Путина не существует. Это мы уже с вами знаем, я думаю, вы спорить не будете. А вот гражданская война между понаехали тут, говорю я, как они их называют, и теми, кто живут тут, вот это может быть. И расправы, и использование оружия, понимаете, ну, что-то такое не может быть. То есть утащил он девочку, его поймали, а сколько их не поймали. Есть такой Сергей Караганов. Вы, наверное, знаете Караганова. Советник администрации президента Караганов призвал применить ядерное оружие для ударов по украинским войскам и атаковать ракетами Берлин. Еще один старый дом призывает начать Третью мировую войну. Вот, вот страница сайта, и написано: советник Кремля призвал сбросить ядерную бомбу на Украину и ударить ракетами по Берлину. Что ж с тобой, Караганов, будет? Вот что с ним будет после этого? Понимаете, вот такой вот. Очень хороший анекдот, такой правильный. Стивен Сигал, знаете, он же крутится в России. Стивен Сигал. Вчера на мой счет в Сбербанке кто-то ошибочно перевел 73 доллара. Это не ошибка, Стивен, это твоя пенсия. Хорошо написано. Ну, вы знаете, нет, Алла Гребензова. Конечно, это не Медведев пишет. Это пишет известное имя, там чувак такой есть у него, который это пишет. Но нам не надо знать, кто пишет. Важно, что это в Твиттере Медведева, и Медведев знает об этом. Ну, наконец-то. Алена Ермак бросила в меня 3 чашки кофе. Огромное вам спасибо. Тут ироническое написал профессор Талк. Вы знаете, что была Крымская конференция украинская. И, значит, президент Турции сказал, что он абсолютно всегда выступал и выступает за принадлежность Крыма Украине, независимость и так далее. И он пишет смешно. Роспотребнадзор не без труда нашел в турецких помидорах жука-чистильщика, тлю перепончатую, кузнечника, кузнечика-молчальника, зубатку-кривоногую, медведку-косорылую, саранчу-ататюрскую, моль обыкновенную, а также необыкновенную. Импорт турецкой продукции полностью остановлен. К Владимиру Владимировичу срочно вызван врач-травматолог для вытаскивания ятагана из спины. Прекрасно. Сванидзе. Новая газета. Сванидзе был образцом русского и советского интеллигента. Досконально зная свой предмет, историю, никогда не лез на первый план. Фигурой первого плана он становился в силу компетентности и терпения. На вопрос о допустимости сотрудничества интеллигента с властью и о нравственных пределах такого взаимодействия у него был свой очень личный ответ. Коля – уходящая натура, но у него много учеников. Сейчас. Вот тут, простите, я с конца начал читать. Это Леонид Никитинский написал, замечательный журналист «Новой газеты». От нас ушел Коля Сванидзе. Назвать его Николаем Карловичем у меня не поворачивается язык, это кто-то другой. У него было немало заслуг, но никогда не было никаких претензий и тем более попыток как-то выпятить себя. Но в последнее время он заметно сдал, но никогда не жаловался на болезни, просто их не признавал, пока они его не доконали. Сванидзе был, наверное, единственным теле- и радиоведущим, который заикался. Это почти не было заметно, потому что его телепередачи и лекции были увлекательными и насыщенными, а в роли правозащитника он говорил всегда по делу и коротко. На встрече СПЧ с президентом, пока Колю не выкинули оттуда в 22-м году, совету понадобились другие люди, Путин, демонстрируя уважение, всегда предоставлял Сванидзе слово, и тот тихо, но твердо перечислял всех, кто без вины сидит в тюрьмах и кого незаконно преследуют. Толку от этого выходило немного, но это была не его вина, а насколько уважение было подлинным, не берусь сказать. Вообще нельзя себе представить, чтобы Коля повысил голос. Это правда. Тем не менее, в январе 2018 года в прямом эфире студии «Комсомольская правда» Сванидзе дал пощечину Шевченко. Кстати, Шевченко тоже был в СПЧ. Причиной стало обвинение в том, что, осуждая Сталина за пренебрежение жизнями советских солдат, Сванидзе плюет на их могилы. В ответ на пощечину Шевченко тут же отправил соперника в нокдаун. Коля определенно не умел драться и отдавал себе отчет в заведомом поражении, но голоса все равно не голоса не повысил. А зачем его вообще понесло в студии «Комсомольской правды», если он не понимал, что там будет? Про непременную провокацию все, конечно, понимал, но жертвой себя не чувствовал. Он выиграл этот раунд. Нам случалось в гостях у Людмилы Алексеевой поднимать старый тост советских диссидентов. Вот это тост звучит так: «За успех нашего безнадежного дела». Неправильно видеть в фигуре Сванидзе Дон Кихота. Он был настоящим рыцарем. Можно и нужно отстаивать правду и чужие права. А себя это уж как получится. Ну, тут несколько слов о себе. В смысле, о своих встречах. Я часто встречал его в коридоре «Эхо». относился к нему с невероятным уважением, и даже не уважением, а, скажу вам так, почтением. Я хочу вам сказать, что я первый раз вижу за много-много лет, что нет ни одного плохого слова в комментариях о Сванидзе. Понимаете, в нем что-то было от маньяка. Я сейчас вам поясню. Об этом сегодня утром Венедиктов рассказывал в «Живом гвозде». Ну вот, например, он всегда приходил на эфиры. Представить себе, что он не придет своими ногами на эфир, было невозможно. Никаких отмен, ничего. Вот это его время, и он в этом времени высказывает то, что он думает. Я не знаю, за 20 лет или 25 лет, когда он был на эхе, чтобы он не пришел. Это было невозможно. Ну, последнее время, когда болел, это раз. Второе, он никогда не повышал голос. Третье, он был чудовищно образован. Везде пишут, что незаслуженно, когда его двинули с ВГТРК, то он стал делать исторические фильмы. Все эти исторические фильмы выложены в интернете. Про сталинизм, про гражданскую войну, про многое-многое-многое. Сейчас эти фильмы, естественно, никто показывать не будет. Для меня было большим ударом, когда его выкинули из Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Он пришел на эхо. И я ему сказал: чего тебя выкинули? Он посмотрел и говорит: уже не ко двору. Я говорю: тебе обидно? Он пожал плечами и говорит: я свое сделал. Вот понимаете, в этой фразе есть какое-то... Ну, я даже не знаю. Вот знаете как? Делай, что должно, и будь, что будет. Вот это Сванидзе. Он не был революционером. Он не... Но понимаете, он своей последовательностью просто был всем нам примером. Вот он такой, он, конечно, не русский, не в смысле Сванидзе национальности, а он британец, он немец, он француз. Понимаете? Он бы мог быть украшением любого парламента, потому что в нем вот эта вот была правозащитная доминанта. Для него главное было люди и сохранение их жизни. Я думаю, что если бы он был здоров, а умер он, ну, он долго болел, умер он от пневмонии, а до этого он пережил, как написано, ишемия головного мозга, это, я так понимаю, инсульт. Он долго оправлялся. И вот, понимаете, если бы он не болел, а активно принимал участие в эфирах, в ютубных, а его бы звали, он бы уже, во-первых, был иностранным агентом, а во-вторых, уже было бы уголовное дело. Он свое сделал. К счастью, все осталось. К счастью, все его наследство, все осталось. И я счастлив, что я был рядом с ним. Вообще, я вам хочу сказать, вот эхо было тем прекрасно, что вы видели людей, которые были в таком, несли такую ауру, ну вот как Немцов, например. Немцов был абсолютно русским. Понимаете? Хоть он, наверное, был евреем, я не знаю. Но это был абсолютно русский характер. Вот ему было все равно. Он как будто несся. Птица-тройка, кто тебя выдумал? Это совершенно удивительно. Вот знаете, как там же важно, как человек идет по коридору. Когда он приходил, вокруг него все наши девицы ходили, как планеты вокруг Солнца. Вам чайку и так далее, и так далее. Когда он уходил, в том числе и последний раз, в два раза больше девиц. Вот это называется харизма, понимаете? Понимаете, Путин отравил все вокруг. Сейчас, если есть такие, конечно, они есть, такие люди, как Сванидзе, но они молчат, потому что будет уголовное дело. Там они за границей. Все ждут, пока Владимир Владимирович схлопнется. Понимаете? В общем, Царство Ему Небесное. Еще раз вам скажу. Господь придумал интернет. И я призываю вас посмотреть исторические фильмы Сванидзе. Он их хорошо делал с видео, знаете, со всеми делами. То есть такое, не просто разговор. Я много времени потратил на это, но я имею в виду на разговор об этом, но завтра будут новые события или чья-то смерть, или чей-то юбилей, и мы уже меньше будем вспоминать о Николае Карловиче. А нужно немножко придержать воспоминания. И, конечно, я выражаю всем эховцам свое сожаление и сочувствие, особенно, конечно, Ксении Лариной, которая просто была его опекуном эфирным. И жалко его. Вот еще Виталий Рувинский. Виталий Рувинский, вы знаете, это главный редактор сайта «Эхо Москвы». У Николая Карловича Сванидзе в последние годы был железобетонный повод молчать, точнее, отмалчиваться. Он болел, болел тяжело, проходил долгий период восстановления. Кроме того, он жил в России. Ни у кого не поднялась бы рука и не повернулся бы язык упрекнуть его в молчание. Но в том-то и дело, что по природе своей он не мог молча наблюдать. Если его что-то возмущало, задевало, не оставляло равнодушным, он стремился высказаться. Я знаю это в том числе и потому, что несколько раз он обращался ко мне. Присылал или надиктовывал, печатать ему было тяжело, порой совсем короткие реплики просил опубликовать. В них не было каких-то сенсационных откровений, это была нормальная реакция честного человека на происходящее, но учитывая обстоятельства, для этого требовалось немалое мужество. С этими двумя прекрасными качествами Николай Карлович у меня и ассоциируется: честность и мужество, светлая память. Да, подпал я под это настроение. Скажу еще так. Вот он, знаете, он соответствовал тому, кем мы все хотим быть. Немцовыми быть у нас не очень получается, потому что для этого требуется мужество, которое у 90% людей нет. Ну, помните, как он сидел и говорил, Путин преступник и так далее, но он ходил с одним охранником или без охранника. А вот мы не можем с вами быть Немцовыми, мы не можем быть Навальными, но мы можем быть ограниченно Сванидзе. Знаете почему? Не потому, что мы можем иметь такие знания, как у него, понимать исторические процессы, в которых он участвовал, которые происходили в стране, понимать закономерность развития политической ситуации, понимать, почему Россия от одного горя и несчастья идет к другому горю и несчастью. Понимаете? Мы так не можем. Венедиктов, например, историк, но он не мог так, как Сванидзе. Это не делает Венедиктова хуже, просто есть Мерседес, а есть БМВ. Понимаете? А есть Лексус. Это разные машины. А есть Майбах. Но что мы можем? Мы можем вспоминать Сванидзе, его поведение, его неучастие. Помните, мы с вами часто говорим о неучастии в подлости. Он не участвовал в подлости. Если бы я был в России, я бы обязательно как-то пролез к нему и спросил, что он думает о войне. А теперь я понимаю, что не надо было ходить к нему, потому что понятно, что он думает о войне. И вот понимаете, его опять же убил Путин. Вот вдумайтесь, как для такого человека, как Сванидзе, было увидеть все это, как страна превращается в клоаку. Когда Путин начинает войну и убивает братский народ. Вот понимаете, он лежал после болезни, восстанавливался и все это дело видел. Не участвовать в подлости. Это тот минимум, который давайте себе будем позволять. Понимаете? Одна из самых популярных украинских песен. Все всегда писали, что это народная песня. На самом деле это не народная песня, а ее написал такой человек Константин Думитрашко. 30 лет он был профессором в Киевской духовной семинарии, преподавал французский язык, латынь. Он начал обрабатывать народные песни украинские, начиная с 1830-х годов, записывал народные песни как фольклорист. И его эта песня была написана в 1854 году. Кстати, вот я не видел, что, оказывается, есть кладбище в Киеве на горе Щековица. Это где-то в районе Подола. Я не знал, что там. Посильный русский перевод. потом по-украински. Черные брови, карие глаза, темные, как ночь, ясные, как день, карие глаза, женское волшебство. Где вы научились, ну, скажем так, это неправильно, уничтожать людей? Это неправильный перевод. Мне страшно смотреть на вас во время. Не будешь спать иногда всю ночь, все будешь думать про эти глаза, про вас. Вас вроде бы и нет, а вы все время здесь. Вы светите в душу, как две зари. Может быть, вас разлита какой-то яд? А может быть, вы эти удивительные глаза сами знахарки? Черные брови, шелковые ленточки. Я бы только вами и любовался. Я смотрел бы только на вас. Карие очи. Вы что-то мне наворожили. Ну вот так, то есть смысл вам понятен. Да, Маша Иванова пошутила, эти глаза напротив. Ну, это выдающийся стих. И, конечно, по-украински он звучит, как должен звучать. Чорні брові, карі очі, темні, як нічка, ясні, як день. Карі очі, чари дівочі, де ви навчились зводить людей? Чорні брові, карі очі, страшно дивитись на вас під час. Не будеш спати іноді ночі, все будеш думать, очі, про вас. Вас і немає, а ви, мов, тута, світите в душу, як дві зорі. Чи в вас улита яка отрута? Чи, може, й самі ви знахарі? Чорні брові, стрічки шовкові, все б тільки вами я любувався. Карі очиці, очі тернові, все б я дивився тільки на вас. Карі очі, ви поробили, наворожили щось ви мені. Та от пристриту, оченьки милі, тільки поможете ви одні. Вот такой стих. Да, Соловьяненко пел. Ну, да, Алексей Ермак пишет: на Щековице старинное кладбище, практически его не осталось. Я еще в детстве там все облазил лет 40 назад. Понимаете, это страшная пощечина товарищу Путину, который говорит, что Украины нет. Это великое стихотворение, понимаете? Он же написал это как стихотворение. Украинцы, они видят здесь невероятный, глубокий украинский язык. Такая прочерченная культура с старых времен в современный украинский язык. Это трудно объяснить. Да, Бандеранайки, это красиво. И это еще раз доказывает бессмысленность этой войны. Вот моя книга, пока она есть, заказывайте. Ее все меньше и меньше, я не придумываю. Потому что вот сегодня я отправил 12 книг. 12 книг – это пачка, 6,6. Юмористическая книга «Матвей Ганопольский. Смайлики. В любую страну мира». Вы оплачиваете книгу и доставку, и к вам все приходит. Спасибо вам. Грустный сегодня день. А, еще я вам хочу рассказать смешную историю, которая произошла сегодня. Ну, во-первых, ночью со мной. Сегодня ночью началась гроза. А вы знаете, вот бывает такая гроза, когда гром не раз гремит после молнии, а где-то там наверху бесконечные молнии, и все время бум-бум-бум-бум-бум-бум. Вот это вот началось где-то в 3 часа. А потом пошел ливень. Я про Киев говорю. Значит, идет дождь, и тут объявляют воздушную тревогу. Звонит Катя, мы начинаем читать. Ну, 40 дронов, как обычно, пару ракет, такое дело. Но дело в том, что невозможно понять, это гром или это сбивают. Я вам скажу, что это сложное такое состояние. Потому что ты лежишь и не понимаешь, долетели они, не долетели, они куда-то повернули, или вот это вот то, что гремит, это их сбивают, тогда надо бежать в коридор. Понимаете? Сложно было, поэтому я не выспавшийся. А вторая смешная история произошла сегодня на эфире. Сидит гость, а гость сидит спиной к окну. Ну, знаете, такое панорамное окно. Блеснула молния просто рядом. И громыхающий один удар. Просто громыхающий. Он, понимаете? Я говорю, гром. На самом деле звук другой. Больше звука, чем ударной волны. Потому что когда сбивают, больше ударная волна. Но он подпрыгнул. То есть ты сначала прячешься под стол, а потом думаешь, что это было. И это правильная, хорошая реакция. Значит, я вас люблю, вы меня нет, потому что донатов было только 2. Это говорит о вашей ненависти ко мне, неприятии, уважаемые шаромыжники. Думаю, что вы, когда ходите в супермаркет, воруете продукты, потому что вам жалко денег тратить. Желаю вам хорошего вечера. Завтра в пятницу. Завтра тоже будут какие-то события. Вот все то, о чем мы говорим, оно будет развиваться. До понедельника в Киеве тепло. До плюс 28. Но вы знаете, вот, конечно... Да, вот сегодня был очень теплый вечер. Очень теплый вечер. И хорошо, что прошел дождь, потому что уже было невозможно. Традиционно, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайки. Наша секта крепчает. Помяните Сванидзе. Не обращайте внимания на склоки в оппозиции. Возможно, из этого что-то родится. Хотя, как вы помните, все непросто. И Остап Бендер говорил, просто только кошки родятся. И поставьте лайки, бросьте донаты и расскажите друзьям, что есть такой эфир. Обнимаю вас. Всего вам самого наилучшего. Сейчас буду звонить Кате. Катя сделала прическу. Она очень смешная. Она мне звонит и говорит, смотри, как я выгляжу. Я говорю, хорошо. Она поднимает палец и говорит, они мне делают по скидке 40%. Дети, дети, куда вас подеть? Спокойно.